Но если сегодня случайно оставит дома смартфон, то возникает такое стойкое ощущение, что потеряна как минимум половина мозга.
О да, 100%. Будто без рук остался.
Вот именно. Мы же, по сути, полностью делегировали свою память облачным хранилищам, поисковикам всяким, электронным календарям. Спросить современного человека, что он ел на завтрак 3 дня назад, ну, это же гарантированно получить в ответ просто растерянный взгляд.
Да, мы привыкли к реальности, где информация хранится где угодно, но только не в нашей собственной голове. И знаете, это создает крайне интересную оптическую иллюзию, когда мы смотрим на прошлое.
То есть нам кажется, что раз у них не было жестких дисков, да?
Да, нам кажется, что раз у людей 2000 лет назад не было серверов или хотя бы дешевой бумаги, то их история и воспоминания неизбежно должны были как-то рассеяться, исказиться до полной неузнаваемости.
И сегодня в нашем детальном разборе мы беремся именно за эту тему. Мы будем исследовать историческую достоверность Евангелий, в частности, Евангелия от Матфея. И сразу хочу прояснить, мы не будем рассматривать это с религиозной точки зрения.
Никакого богословия сегодня, да?
Да. Мы проанализируем эти тексты чисто как древние исторические документы, используя современные академические методы. Наша миссия – выяснить, как именно собиралась и передавалась информация в античности.
Эта оптическая иллюзия, о которой я говорила, она очень глубоко укоренилась в нашем восприятии. Вообще, со времен эпохи Просвещения академическая наука начала применять такой жесткий скептицизм к любым древним текстам.
Особенно, если там описывались чудеса.
Именно. И это абсолютно логичный научный подход. Но произошла удивительная вещь. Когда современные светские историки взяли этот же самый скальпель критического анализа и применили его к текстам вроде Евангелия от Матфея.
Используя те же строгие методы, что и к трудам о древнеримских императорах.
Да, абсолютно те же критерии. И результаты оказались просто шокирующими. Оказалось, что перед нами не какой-то там сборник мифов у костра, а тексты выстроены по строгим законам исторической хроники того времени.
Так, давайте с этим разберемся. Если отбросить теологию и посмотреть глазами историка, мы сразу сталкиваемся с проблемой жанра. Потому что, ну, если мы открываем современную биографию, мы ожидаем четкой хронологии.
Родился, учился, женился, умер.
Да-да, дата рождения, детство, карьера. Евангелие от Марка, например, оно вообще игнорирует детство Иисуса и начинается сразу с его 30-летия. Для современного читателя это выглядит как-то, ну, обрывочно.
Что здесь действительно поражает, так это то, как мы проецируем наши современные литературные стандарты на первый век. В античности существовал вполне конкретный жанр. Он по-гречески назывался «биос», ну, то есть античная биография.
И у него были свои правила, так?
Жесткие правила. Древние биографы крайне редко писали линейно. Они компоновали материал тематически. Их задача была не в том, чтобы составить подробное досье для отдела кадров, понимаете? Им нужно было раскрыть характер исторической личности через ключевые поступки и речи.
А, то есть пропустить первые 30 лет жизни героя – это было нормально?
Абсолютно нормальной практикой, если эти годы никак не влияли на его публичное наследие.
Знаете, это очень напоминает структуру современных документальных фильмов. Режиссер может начать картину прямо с момента величайшего триумфа героя, а затем через серию флешбеков показать его становление.
Да, собрать все его политические речи в один плотный смысловой блок.
Точно, полностью нарушив хронологию ради мощного повествования. Но при этом режиссер не имеет права придумывать события, которых не было. Иначе это уже художественное кино.
Точная аналогия. И биографы древности, такие как Светоний, Плутарх, Тацит, они относились к фактам с колоссальной серьезностью. Еще философ Аристотель заложил этот фундамент. Он подчеркнул разницу. А поэзия описывает то, что могло бы произойти, а история обязана описывать то, что было на самом деле.
Это важное различие.
И чтобы понять, насколько жестко соблюдалась фактология в рамках жанра биорейс, историки провели крутой перекрестный анализ. Они взяли биографию римского императора Атона, которую написал Светоний. Это очень короткий текст, всего 28 абзацев.
Вот он ведь правил Римской империей всего несколько месяцев. Да, материала там, видимо, было немного.
Да, буквально мгновение по историческим меркам. И исследователи наложили этот крошечный текст на труды двух других независимых авторов – Тацита и Плутарха. Они тоже писали об Атоне.
и результат просто поражает.
Что они нашли?
В этих 28 абзацах нашли около 50 точек пересечения.
50? Ничего себе!
Да, 50 конкретных проверяемых исторических фактов, которые совпадают у всех трех авторов. Да, каждый расставлял свои акценты, менял порядок изложения, но исторический фундамент оставался железобетонным. И Евангелия создавались именно в этой литературной парадигме.
Но здесь любой скептик может возразить. В античности ведь существовали и романы, люди писали просто художественный вымысел. Как историки вообще отличают древнюю документалистику от, скажем так, античного фэнтези?
В основном через структуру текста и работу с источниками. Античные романы никогда не маскировались под исторические расследования. У них не было строгих предисловий с указанием методологии. А теперь посмотрим на Евангелие от Луки.
Оно же начинается с пролога, так?
Да, с классического для античной историографии пролога. Автор прямо заявляет, что провел тщательные исследования, опросил очевидцев и систематизировал данные. Это четкий маркер претензии на историческую достоверность.
И это подводит нас к огромной логистической проблеме. Если Лука пишет, что использовал ранние записи, значит, была некая редакционная комната древности. Мы привыкли к Google Docs, где можно бесконечно копировать текст бесплатно.
О да, мы даже не задумываемся об этом.
Но в первом веке создание документа было физически изнурительным и просто безумно дорогим процессом. Я читал, что создание свитка объемом с послания к римлянам, это 16 глав, обошлось бы примерно в 2000 современных долларов.
Это огромные деньги.
2000 только за качественный папирус и работу писца. А Евангелие от Матфея в два раза длиннее, это же колоссальные инвестиции.
И эта экономическая реальность напрямую диктовала стиль письма. Когда каждое твое слово стоит реальных денег, ты физически не можешь позволить себе пространные отступления. Происходит безжалостная редактура. И большинство ученых сходятся на том, что Матфей и Лука буквально держали перед собой текст Евангелия от Марка.
Ага, то есть Марк был основой.
Да, около 90% материала Марка интегрировано в текст Матфея.
Плюс еще этот загадочный источник Q, верно?
Да. От немецкого слова «квелле» — «источник». Историки вычислили его существование чисто математически. Они обнаружили огромные блоки текста, в основном изречения Иисуса, которые слово в слово совпадают на греческом у Матфея и Луки. Но их вообще нет у Марка.
То есть у них был общий письменный документ на столе?
Именно. Но самое интересное в этой редакционной критике — наблюдать за тем, как они сокращали материал.
Это как бюджетное ограничение в кино. Если режиссеру нужно вписаться в смету, он вырезает самую дорогую сцену со спецэффектами. Суть истории остается той же, просто исчезает взрыв на фоне.
Яркий пример — это история об исцелении парализованного человека.
О, это отличный пример.
У Марка есть такая живописная деталь, толпа настолько плотная, что друзья больного вынуждены разобрать крышу дома и спустить его прямо к ногам Иисуса. А Матфей берет эту же историю, но крышу просто убирает. Да, он не отрицает этот факт, он просто экономит драгоценное место на папирусе.
Точно, вырезает экшн-сцену, чтобы немедленно перейти к главному, к самому исцелению. Суть-то не меняется.
Это блестящий пример того, как работала адаптация. Редакторы древности подстраивали текст не только под размер свитка, но и под свою аудиторию. Марк писал для римлян, поэтому использовал универсальный термин «царство Божье».
А Матфей писал для иудеев, так?
Да, и он адаптировал материал, меняя термин на «царство небесное», потому что иудеи избегали прямого произношения имени Бога. Это не искажение фактов, это культурный перевод.
Но иногда эта редактура выглядит как откровенное нарушение логики. Взять хотя бы случай со смоковницей. У Марка события развиваются 2 дня. Иисус проклинает бесплодное дерево, затем идет в Иерусалим, а на следующее утро ученики проходят мимо и замечают, что оно засохло.
А у Матфея это происходит быстрее?
У Матфея все происходит мгновенно, в одном блоке. Проклял дерево, тут же засохло, и Иисус преподал урок, пошел в храм. Для нашего восприятия это, ну, очевидная хронологическая ошибка. Кто-то путается в показаниях.
Для нас
Да, но для античного читателя подход Матфея был признаком высочайшего литературного мастерства. Это та самая тематическая компоновка. Матфей сознательно схлопывает хронологию, чтобы объединить действие и его последствия в один мощный дидактический блок.
Чтобы ученики могли легко запомнить этот смысл.
Именно. Когда современные историки анализируют такие расхождения, они ищут не стопроцентное сходство запятых. Суть в том, что базовый исторический каркас остается неизменным.
Итак, что же все это значит? Допустим, механика работы с источниками нам понятна. Они экономили место, группировали темы. Но если смотреть с позиции жесткого цинизма, что если они изначально выдумали эти истории? Ну, знаете, наняли эдакий античный пиар-отдел, и этот отдел пишет безупречную легенду, где лидер выглядит как неуязвимый супергерой.
Знаете, если бы это был пиар-проект, он стал бы абсолютно худшим в истории Римской империи. И здесь историки применяют один из своих главных аналитических инструментов. Он известен как критерий смущения.
Звучит интригующе. В чем суть?
Логика железобетонна. Если община конструирует миф для привлечения последователей, она никогда не включит в него детали, которые портят имидж лидера или ставят жизни самих авторов под угрозу.
Я как раз об этом думаю в контексте распятия. Табличка на кресте гласила «Царь Иудейский». В реалиях первого века это же не просто издевательство, это официальный политический приговор.
Государственная измена.
Да, сепаратизм. Если бы ранние христиане придумывали красивую легенду, они бы написали, что Иисуса казнили за его невероятную святость. Никто в здравом уме не стал бы добровольно фиксировать, что их основатель казнен Римом как политический террорист.
Потому что это автоматически означало, что любой его последователь – соучастник мятежа. Его тоже можно легально распять. Они сохранили эту деталь именно потому, что это был жесткий исторический факт, известный всем. Его нельзя было просто вычеркнуть.
А ведь этот критерий смущения работает и на других уровнях. Возьмем сцену крещения от Иоанна Крестителя. Иоанн проповедовал крещение покаяния для прощения грехов, но ранняя община верила, что Иисус безгрешен. Зачем авторам придумывать сцену, где их безгрешный лидер проходит обряд очищения у другого пророка?
Да, это создавало колоссальную теологическую головную боль для апологетов. Или, например, фраза о конце света «никто не знает ни дня, ни часа, даже сын». Если вы лепите образ всеведущего божества, зачем вкладывать ему в уста слова о том, что он чего-то не знает?
Действительно, это рушит всю пиар-стратегию.
Именно. Такие шероховатости доказывают, что авторы были привязаны к реальным историческим воспоминаниям. К этому еще добавляется критерий палестинского окружения. Тексты переполнены мельчайшими деталями аграрных законов, местной географии, налоговых систем.
Которые существовали только в Иудее и Галилее до разрушения Иерусалима, так?
Точно. Писатель, сидящий в Риме в конце первого века и пытающийся выдумать историю, просто не имел бы доступа к таким микроскопическим культурным нюансам исчезнувшего мира.
И вот здесь начинается самое интересное, самый парадоксальный момент. События происходят в 30-х годах первого века. Тоже Евангелие от Луки, по консенсусу историков, появляется ближе к 70-м годам, то есть проходит около 40 лет.
Да, примерно так.
Как вообще можно было сохранить всю эту фактологию, все эти неудобные детали, до того, как они были зафиксированы на дорогом папирусе? Современный человек уверен, что любая устная передача — это игра в испорченный телефон.
Один шепнул, другой переврал.
Да, первый шепчет. Он очистил храм. А сороковой через 40 лет рассказывает. Он построил пирамиду.
И это главное заблуждение нашей цифровой эпохи. Мы судим об античности по своим собственным атрофированным способностям. 40 лет – это всего лишь время жизни одного поколения. Очевидцы событий были еще живы.
То есть они могли все подтвердить?
Да. Но фундаментальная разница в том, что в древнем мире память не была просто функцией мозга. Это был профессионально тренируемый навык. Общество без легкого доступа к письменности развивало культуру устной передачи до уровня, который сегодня кажется нам сверхъестественным.
Когда читаешь примеры того, на что они были способны, это реально похоже на магию. Мы знаем о неграмотных бардах, которые читали Илиаду наизусть. но меня совершенно выбил из колеи пример с римским оратором Сенека-старшим.
О, потрясающий случай.
В преклонном возрасте он сокрушался, что его память начинает сдавать. И в качестве примера своей былой формы он говорил, что в молодости мог услышать 2000 имен и безошибочно повторить их в правильном порядке. 2000 имен подряд.
А еще он мог прочитать 200 стихов задом наперед и спустя десятилетия дословно помнил более 100 речи своих однокурсников. И для античной элиты это не считалось какой-то генетической аномалией.
Просто результат жесткой дисциплины.
Именно. Причем этот навык проникал на все уровни общества. Зафиксирован случай, когда обычный слушатель на аукционе в конце долгого торгового дня смог перечислить абсолютно каждую проданную вещь, назвать точную цену и имя покупателя. Вообще без единой записи.
А та абсурдная история с вором поэзии. Человек приходит на литературный вечер, где поэт впервые читает свою новую поэму. Этот слушатель просто запоминает весь огромный текст прямо во время первого и единственного прочтения.
И заявляют на него авторские права.
Да, декламирует наизусть. Настоящий автор ничего не смог доказать. Звучит как анекдот, но это идеально иллюстрирует пропускную способность их памяти.
А в религиозных школах того времени требования были еще строже. У пифагорейцев действовало железное правило. Ученик не имел права встать с постели, пока детально не перескажет всю вчерашнюю лекцию наставника.
Сурово.
А в еврейской раввинистической традиции, которой принадлежал Иисус, запоминание слов учителя было высшей добродетелью. Идеального ученика описывали как хороший резервуар для воды, который не теряет ни капли.
Доходило прямо до фанатизма. Там есть потрясающая деталь про ученика раввина, который буквально спрятался под кроватью своего учителя. Его поймали, а он говорит, что Тора проявляется во всем, даже в самых интимных бытовых привычках наставника, и он обязан запомнить их все.
Да, уровень сканирования деталей был запредельным.
Но, слушайте, я все равно хочу вернуться к проблеме испорченного телефона. Многие думают, что устная традиция работает именно так. Как они защищали информацию от случайных искажений? Даже натренированный человек может ошибиться.
Это поднимает важный вопрос. Они делали это через структуру, которую социологи называют сетевой передачей информации. Испорченный телефон – это линейный отсек. Один шепчет другому один на один. Если ошибка возникла, она дойдет до конца.
А как было у них?
Древние общества функционировали как открытые сети. Информация передавалась публично внутри плотной общины очевидцев. Если кто-то при пересказе начинал искажать учение, десятки людей, которые лично присутствовали при событии, немедленно его поправляли. Это строжайший коллективный контроль качества.
И ведь это не значит, что письменности в этот 40-летний период не было вообще. Мы знаем о практике ведения конспектов. Ученики римского оратора Квинтилиана умудрились издать его лекции по своим личным записям с такой маниакальной точностью, что сохранили даже его грамматические ошибки.
Бедный Квинтилиан был в ярости от этого.
Да. А если вспомнить, что среди учеников Иисуса был Матфей, бывший сборщик налогов. В Римской империи сборщик налогов – это человек, профессионально владеющий навыками стенографии. Для него было абсолютно естественным фиксировать короткие изречения прямо на месте.
Именно поэтому современные историки не видят в этом 40-летнем разрыве никакой черной дыры. Там не было информационного вакуума. Была живая саморегулирующаяся сеть передачи данных, опирающаяся на локальные записи и тренированную память людей, для которых это было вопросом жизни и смерти.
Если собрать все эти факты вместе, картина получается поразительно цельной. Даже оставаясь в рамках жесткого секулярного скептицизма, мы видим, что Евангелие – это невероятно прочные исторические документы.
Да, они созданы по правилам античной биографии, которая не терпела вымысла.
Базируются на письменных источниках, выверенных экономикой папируса, изобилуют политически опасными деталями и, главное, выросли из культуры, где человеческая память работала безупречно.
Они прошли те же фильтры проверки, что и любая другая античная хроника. И это заставляет нас совершенно иначе взглянуть на природу сохранения знаний.
И это мысль, с которой стоит завершить сегодняшний разговор. Мы смотрим на античность свысока, гордясь технологиями. Но когда узнаешь о том, как функционировала эта коллективная сеть очевидцев, становится немного не по себе.
Да, мы слишком расслабились.
Древние сообщества могли удерживать гигантские объемы сложнейшей информации. А сегодня мы полностью вынесли память на внешние носители. Если завтра исчезнут наши цифровые облака, сколько людей в современном обществе смогут по памяти восстановить хотя бы малую часть нашей собственной истории?
Боюсь, что очень немногие.
Способны ли мы сегодня быть тем самым резервуаром, не теряющим ни капли? Это прекрасный повод задуматься о том, не потеряли ли мы что-то фундаментально важное в погоне за удобством. Изучайте историю, тренируйте память, и до встречи в следующем погружении.